Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Проблему бездомных животных обсуждали представители исполнительной и законодательной власти Приднестровья. Каким видят решение этой проблемы граждане? В Кишиневе состоялась итоговая конференция проекта «Приднестровские диалоги», в которой приняли участие более 40 представителей с обоих берегов Днестра. И каким видит молодежь по обе стороны Днестра настоящее и будущее региона? Два интервью проекта «Свободной Европы». Одно поколение, два берега. Поколение реинтеграции. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Украина приняла решение о приостановке любых работ по строительству каскадных гидроэлектростанций на реке Днестр до проведения оценки влияния экологической стратегии в трансграничном регионе. Как отмечается в пресс-релизе правительства Молдовы, премьер Павел Филипп выразил благодарность украинской стороне, которая проявила открытость и понимание. Молдавские экологи приветствовали намерения Киева, но подчеркнули, что это временное решение и что Украина не отказалась окончательно от идеи строительства на Днестре 6 гидроэлектростанций. По мнению экологов, этот проект окончательно разрушит экосистему Днестра и поставит под угрозу водоснабжение Республики Молдова. Европейский Союз поддержит страны Восточного партнерства, в том числе Молдову, в планах по разумному использованию природного капитала, улучшению качества окружающей среды и развитию зеленой экономики. Проект стартовал в пятницу во всех странах Восточного партнерства – Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Республике Молдова и Украине. Бюджет проекта составляет 20 миллионов евро. 1 мая в Приднестровье вступает в силу новый полис страхования гражданской ответственности автомобилей. Страховой полис обязателен только для машин с иностранными номерами в случае отсутствия зеленой карты. Если страховка отсутствует, автомобиль не пропустят до заключения соответствующего договора. Новые требования не будут применяться к машинам, зарегистрированным в странах СНГ и Правобережной Молдове. Посол США в России Джон Хансман заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены нарушением территориальной целостности Украины. Он уточнил, что аннексия Крыма и длительный конфликт на востоке Украины – главные причины отчуждения США и России. В интервью «Радио Свобода» посол призвал Россию сесть за стол переговоров для восстановления территориальной целостности Украины и мира на востоке страны, независимо от результатов предстоящих президентских выборов. Россия аннексировала Крымский полуостров в марте 2014 года, поддерживает военный конфликт на востоке Украины и этим навлекла на себя критику и санкции со стороны международного сообщества. Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о суверенном интернете, который позволит технически отключать Россию от мировой сети. Против принятия законопроекта высказались всего 15 человек, за 320. Оппозиция утверждает, что власть пытается установить контроль над интернетом и ввести цензуру. В случае принятия документ позволит российским властям контролировать точки соединения российского сегмента интернета с глобальным. Он обязывает всех операторов в связи установить оборудование, которое будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы путем создания автономной системы доменных имен. Сторонники нового закона утверждают, что напротив, российский сегмент интернета Рунет будет более стабильным и обеспечит безопасность в случае целенаправленного внешнего воздействия.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте moldova.europalibera.org.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Бездомные животные стали темой, которую обсуждали на минувшей неделе главы исполнительной и законодательной ветви власти региона Александр Мартынов и Александр Коршунов. Что делать с бездомными животными? Чиновники рассматривали два подхода. Первый – отлов, стерилизация, возвращение в естественную среду обитания. Второй – умерщвление животных. Среди присутствующих на совещании местных властей власти нашли сторонники как первого, так и второго, но к согласию так и не пришли. Каждый из способов, помимо гуманистической составляющей, требует затрат, которые не заложены отдельной строкой в бюджет. Пока власти ищут решение по регуляции численности бездомных животных, наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у случайных прохожих, как быть, по их мнению, с уличными кошками и собаками.
Сделать отдельные приюты для животных было бы очень хорошо, потому что мы были в Польше, и там не было ни бездомных собак, кошек, чтобы вот так по улицам смотрели, но не было такого. Для нас это было дико, потому что у нас, вот, например, возле моего подъезда, я не знаю, 15 кошек, и всех кормят их, и лучше, конечно, приюты, чтобы кошки и собаки не были бездомны, или так же самое стерилизовать их, чтобы не размножалось так много, потому что подкидывают под каждый дом.
Отстреливать. Потому что они опасны, детки маленькие бегают. Содержать за счет государства дорого. Есть детские дома, которых деток надо содержать. Поэтому я считаю, что нужно отстреливать. Жалко, конечно, но что делать?
Либо питомники создавать, гостиницу для них, либо усыплять. Других выходов нет. Я на ХБК работал, там убивали их из ружей. Подранков много было. А усыплять еще, это же безболезненно все-таки. А такое поголовье тоже не должно быть.
Стерилизовать, только стерилизовать и питомника больше. А что отстреливать? Все-таки они тоже живое существо. У меня очень хорошая собачка была, и я ее любил, и все, и она меня провожала. А потом исчезла. И я узнал, что ее застрелили, короче. Так остался без любимца.
Я за то, чтобы приюты были, или пусть стерилизуют, и пусть гуляют. Или то, или другое. Убивать нельзя.
Я думаю, нужно создавать специальные помещения, да, специальные отдельные дома выделяют для этого направления, чтобы эти бедные животные не оставались без семейств, чтобы они не были голодными, потому что я не первый раз вижу, как валяются животные, допустим, даже на тех же дорогах сбивают их машины, допустим, когда выкидывают их, или просто вот дети, да, проходят, бьют их ногами или еще что-то. И это такое достаточно частое, скажем, явление у нас особенно. И я думаю, первым делом стоит выделить хотя бы несколько даже заброшенных зданий, их отреставрировать и отдать в руки этим, скажем так, специалистам.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В пятницу в Кишиневе прошла конференция по подведению итогов проекта Института стратегических исследований «Приднестровские диалоги». В программе, развернутой при финансовой поддержке ПРООН Молдова, приняли участие более 40 журналистов, представителей гражданского общества, бизнесменов с обоих берегов Днестра. На итоговом мероприятии присутствовали дипломаты и иностранные эксперты, которые обсудили международный контекст и перспективы урегулирования приднестровского конфликта, а также кишиневские политики и представители гражданского общества с обоих берегов Днестра, которые особо акцентировали отсутствие в молдавском обществе консенсуса в отношении возможного пути урегулирования конфликта. Или, как заявил в ходе дебатов депутат блока АКУМ Вазу Нантой, никто не хочет резать курицу, несущую золотые яйца. Я имею в виду экономические интересы, которые преследуют не только тираспольские, но и кишиневские политики. Глава миссии ОБСЕ в Кишиневе Клаус Нойкерх сказал, что дискуссии на уровне экспертных групп Кишинева и Тирасполя продолжаются, несмотря на то, что в Молдове после парламентских выборов еще не сформировано правительство. В последнее время глава миссии ОБСЕ провел несколько встреч с приднестровскими лидерами, которые настаивают на срочном созыве переговоров в формате 5+2. Дипломат утверждает, что этот вопрос обсуждается и с Кишиневом. Прежде всего, думаю, важно отметить, что мы поддерживаем постоянную связь и с Тирасполем, и с Кишиневом. Во-вторых, переговорный процесс продолжается. Мы ведем дискуссии, общаемся. Мы уже провели в этом году 7 встреч различных рабочих групп. Поэтому нельзя сказать, что подвижек в переговорном процессе сейчас нет. Исключительно потому, что правительство Молдовы еще не сформировано после выборов и только исполняет свои обязанности. Для проведения встречи в формате 5+2 желательно наличие правительства с четкой стратегией, которая может взять на себя ответственность за следующие шаги. С этой точки зрения сейчас мы ждем формирования правительства. Но работа в экспертных группах продолжается. Могут состояться также встречи в формате 1+1 на уровне политических представителей сторон. Я так понимаю, что и Кишинев, и Тирасполь готовы к встрече 1+1 и надеюсь, что это произойдет в обозримом будущем. Заявил глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаус Нойкерх. Глава делегации Евросоюза Петр Михалко говорит о важной роли гражданского общества в сближении двух берегов Днестра. Гражданское общество – крайне важный фактор в этом контексте, потому что наиболее активная часть общества держит под прицелом самые важные проблемы и может предложить решения, соответствующие и интересам рядовых граждан. Разумеется, политические процессы, политические факторы тоже важны. Свидетельство этого – прогресс, достигнутый в прошлые годы, и этот момент недооценивать не стоит. И совместными усилиями, если гражданское общество и политики действительно заинтересованы в прогрессе и разделяют ответственность за будущее страны, они могут многое сделать для того, чтобы процесс продолжался и принес хорошие результаты. Заявил глава делегации Евросоюза Петр Михалко. Адвокат-политолог Штефан Глигер считает, что переговорный процесс топчется на месте. Несмотря на триумфальные отчеты официальных лиц о достигнутых успехах, уровень жизни населения обоих берегов Днестра неуклонно снижается, тогда как элиты обогащаются. Штефан Глигер. Лично я еще в 2005 году ушел из процессов, связанных с приднестровским урегулированием. Но уверен, что абсолютно ничего не изменилось. Тот же формат ведения переговоров, те же инструменты, та же миссия ЮБАМ по приграничной помощи Молдове и Украине, созданная в 2005 году. И та же непрерывная стагнация стагнации процесса урегулирования приднестровского конфликта. Общества на обоих берегах Днестра очень похожи. И там массовый отток населения. Центральные местные органы власти из рук вон плохо управляют делами. И тут и там очевидная электронная коррупция, попытки манипулирования волеизъявлением граждан. Налицо сотрудничество режимов, контролирующих правый и левый берег Днестра, и эти режимы поддерживают друг друга. В организованном порядке доставляют на избирательные участки граждан с четкими указаниями, за кого голосовать. И в этом смысле есть видеодоказательства. В результате сложившийся процесс не предполагает, по сути, никакого урегулирования, никакого сближения, а преследует исключительно использование экономических ресурсов обоих берегов в интересах олигархических групп, контролирующих эти территории. Соответственно, нет никаких предпосылок урегулирования, и мы не можем сказать, что за эти 20 с лишним лет мы хоть немного сблизились. С другой стороны, нужно видеть и полную половину стакана. У нас есть общие проблемы, и можно было бы найти их решение совместными усилиями. Необходимо найти точки соприкосновения. И такие мероприятия, как приднестровские диалоги, крайне важны для поиска и нахождения этих точек соприкосновения. Главное быть искренними друг с другом. Имитировали из вежливости, из конъюнктурных соображений или преследуя какие-то политические или геополитические интересы. Различные контакты и взаимодействия. Но, по моему мнению, все это было неискренне. Нам необходимо искреннее общение. Важно говорить в лицо все, что ты думаешь. И если мы сумеем правильно определить проблемы, найдем их решение. Считает адвокат-эксперт в вопросах государственной политики Штефан Глигер. И мнение создателя независимого интернет-телевидения в Приднестровье Днестр ТВ Григория Волового.
Важность проекта «Приднестровские диалоги» подсказана жизнью, потому что люди, проживающие на обоих берегах Днестра, уже давно хотят какого-то реального диалога, от которого пойдут реальные шаги. Ведь хотим мы того или нет, политики сегодня не очень-то и сильно заинтересованы в решении этого конфликта. Поэтому главной мотивирующей силой в решении всех конфликтов был, есть и будет обыкновенный народ, обыкновенный сосед, который живет с тобой через забор, обыкновенный человек, который сидит с тобой на концерте, слушает музыку. Мы должны находить общее. Вот это главная суть приднестровских диалогов.
А что делать с политиками, которые говорили сегодня о том, что они заинтересованы не резать курицу, которая несет золотые яйца, скажем так?
Понимаете, рано или поздно придется играть по общим мировым европейским правилам. Есть открытая экономика. В экономике открытой нет места коррупции. С ней будут бороться постоянно. А олигархат не должен иметь политические рычаги и управлять политиками. Поэтому, хотим мы того или нет, мы должны строить современное государство, основанное на цивилизационных принципах, и строить уже придется. Не обращая внимания на куриц, которые несут золотые яйца. Они несут их не для народа, не для Тирасполя, не для Кишинева. Они их несут для олигархов. И несут, как сказал Уазон Антой, он добавил одну хорошую фразу, которая мне понравилась, они несут их в офшорных зонах. Что для этого Молдове, что для этого Приднестровье? Да ничего. подачки на выборы, подачки на Пасху, подачки на Новый год. Так от этого рано или поздно придется уходить. Чем выше жизненный уровень будет, тем народ все больше будет понимать, что покупать и продавать – это разные вещи. Но покупать голоса – это преступление. И вряд ли тогда люди будут идти на сотрудничество с такими вот сомнительными схемами. Мы заинтересованы в современном европейском государстве. А в современном европейском государстве такого быть не должно.
Григорий Воловой, директор независимого интернет-телевидения «Днестр ТВ».
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Процесс приднестровского урегулирования длится уже более четверти века. За это время на обоих берегах Днестра выросло поколение, которое уже может сказать свое слово в процессе принятия решения. Поколение, выросшее абсолютно в разном информационной, политической и экономической среде. Свободная Европа вместе с ПРООН Молдова провела серию интервью с целью узнать, как мыслит и к чему стремится молодежь по обе стороны Днестра. Послушаем два интервью Лины Грыу, записанных в проекте «Одно поколение, два берега». Поколение реинтеграции. Герои интервью – директор Тираспольского центра «Априори» Евгений Дунаев и выпускница Кишиневского лицея «Прометео Прим» Илинка Мазуряк, будущая студентка Гарвардского университета. Видеоверсии интервью на русском и румынском языках можно посмотреть и на нашем интернет-сайте moldova.europalibera.org. Итак, Евгений Дунаев, директор Тираспольского центра «Априори», при котором работает известный клуб «19», филиалы которого работают во многих городах Приднестровья и который, по сути, является культурным центром, где регулярно проводят публичные дискуссии, лекции, выставки, концерты и кинопоказы. К слову, центр «Априори» оказался первой неправительственной организацией в Приднестровье, в отношении которой власти региона начали расследование по обвинению в получении финансирования из-за рубежа. Евгений Дунаев считает, что если решение приднестровского вопроса затянется еще лет на 20, то решать этот вопрос здесь просто будет не с кем. Настолько мощный и стремительный отток населения, особенно молодежи. Беседу с Евгением Лина Грыл начала с вопроса о том, из каких источников он предпочитает черпать информацию и какое информационное пространство ему ближе.
Я слежу за Россией. Неизбежно, у меня мама живет в России, у меня брат живет в России, я сам гражданин Российской Федерации, Приднестровья и больше ничей. Я слежу за нашими новостями, которые есть в Фейсбуке. В этом смысле я был немножко удивлен тем, как у нас, например, активно обсуждались молдавские выборы, потому что я, на самом деле, от этого очень далек был. И, в общем, в этом смысле молдавская политическая повестка для меня довольно далека. Ну, естественно, да, повестка вся связана с Российской Федерацией, она в этом смысле довольно обширна. То есть там и Молдова тоже всплывает, Украина, там и США, то есть уже в этом контексте. И Приднестровская.
Какие ассоциации вызывает у вас Россия? Каков, на ваш взгляд, вклад России в культурную, политическую жизнь в нашем регионе?
Я сын своей матери. Я был воспитан своей мамой. И для меня вся моя русская культура, в общем-то, это наследие от моей мамы, которая пела какие-то песни, в том числе народные, на кухне. Я слышал их с детства. Всю свою жизнь я жил здесь, а мама моя переехала сюда в 72-м. Вот. И там раз в 4 года, вот пока там, раньше с детства, мы приехали на Волгу, в наши края, и по родственникам ходили, там все наши родственники. И я очень любил эти застолья, где все дружно пели песни, разные такие, русские, народные. Мне всегда они чувствовались как, ну, очень импонировали своей мелодикой, в общем, как-то трогали. И поэтому, когда я говорю о России, да, моя Россия, она сформирована образами, базис для которых создала моя мама.
А как же путинская Россия? Она другая?
Ну да, конечно. У нас в семье всегда моя мама хотела вернуться в родные края наши. Я тоже долгое время думал переехать, ну, потому что, опять же, вся моя родня, культура и так далее. Но года как раз, по-моему, 2,5 назад я понял четко, что я не хочу переезжать в Россию, та, которая у нас сейчас есть. Потому что, ну, собственно, даже если следовать отчету Freedom House, по-моему, Приднестровье более свободная страна, чем Россия. И мне кажется, что я не смогу сейчас уже с этим всем опытом, который есть, жить обычной жизнью человека, да, я все равно буду какую-то активность проявлять. И в России это сильно рискованно. И я не знаю, как, например, вот я сейчас сегодня буквально думал о том, мы с братом это обсуждали, потому что он айтишник, в том числе, каково это жить в стране, где всерьез обсуждается закон о суверенном интернете. И я не представляю, как вот это себе. Я не знаю, как я мог бы жить и, в общем-то, выжить в России. Я думаю, что мои риски жить, и в том числе счастливо жить в России, крайне низкие.
Что значит для вас Румыния? В приднестровской риторике румын долго называли фашистами.
Ну, у меня точно нет агрессии, Первое, то есть я бывал в Румынии, но чисто только проездом, я так чуть-чуть прошелся по городу, мне повезло, в общем-то, для меня, у меня очень впечатление позитивное осталось, потому что это я реально шел, у меня было буквально 2-3 часа дойти от одного места в другое, я шел через центр, и там как раз в парке небольшом был фестиваль уличного театра. И это было очень мило, мне понравилось, я чуть там даже задержался. Вот, а в остальном, что для меня Румыния? Ну, я не очень склонен смотреть в прошлое, да, и думать по категориях того, что вот они были фашистами, объединялись с немцами, да, и мои деды воевали с дед. Это, мне кажется, довольно глупо на данный момент уже, потому что помнить, но уже те люди, которые живут сейчас, это совершенно другие люди, и нужно смотреть на них. И хотя у нас мы часто шутим про там и румынофашистов, и украинофашистов, но это чисто шутки, потому что пропаганда очень сильно опошла и термин фашизма, и термин патриотизма, и это, ну, на самом деле, серьезных поводов это обсуждать нет, и поэтому об этом сейчас шутится. В этом смысле это может быть плохо, а может быть это такая форма защиты как раз от того, что современные медиа, вот основные, они так и стёркали эти слова, которые все-таки на интуитивном уровне, ты понимаешь, что это важные вещи, о них нельзя так просто вот тиражировать их. Вот, и поэтому ты как-то подыгрывая этому начинаешь это обшучивать, потому что контекст в целом в каком-то обсуждается, конечно, серьезную действительно дискуссию не вызывает.
А к Республике Молдова как вы относитесь?
Я не видел свидетельств, чтобы Молдова была государством, которое сейчас, в нынешнее время, страстно хотела бы приобщить территорию Приднестровья, вернуть под свой контроль. Да? Я считаю, что Приднестровье де-факто, ну нет, независимо, это сейчас трудно сказать, но, в общем, не государство, не территория, подчиняющаяся Молдове. Да? Вот, потому что мы слишком зависим от России, чтобы говорить, что мы независимое государство. Если, опять же, отойти от прошлого, то Молдова не выглядит сейчас как государство агрессор. На самом деле, это забавно сейчас, но Приднестровье Молдовы сейчас очень похоже с точки зрения своего политического и вот уклада. Единственное, что отличает нас, может быть, это что в Молдове более-менее еще какая-то молодежь активно осталась, и она что-то даже делает. Вот у нас были ребята из Окупай-Гугуца. Я с трудом себе могу представить что-то подобное в Приднестровье. А в остальном это соседние государства, заметно крупнее нас, но абсолютно с теми же фундаментальными проблемами развития общества. У меня, опять же, есть профессиональный же еще интерес, да, в Молдове, потому что представители молдавских органов, они устраивают площадки с НКО, дискуссионные площадки. И нас иногда приглашают на такие, потому что ну, они нас считают, в общем-то, частью молдавского общества. Не буду винить их за это. В общем, и для меня, то есть, ну, во-первых, это интересный опыт, как выстраиваются эти диалоги. Ну, в общем, это интересный опыт, чтобы этому поучиться, это как-то подсматривать. Но вот у нас есть площадка в Приднестровье. Нам до этого пока далеко. До такого уровня диалога, так бы я сказал. Поэтому я смотрю на Молдову вот как-то так, такое соседнее государство, где, с одной стороны, есть друзья-приятели, где можно чему-то поучиться, потому что нас вовлекают туда так. Я не то чтобы часто, правда, участвую, потому что в целом есть проблемы, опять же. И с языком, кстати, к сожалению, я не владею молдавским, на котором говорят, и в этом смысле, опять же, коллеги стараются там, и не всегда там, переходить на русский, но это трудно все равно. Я с грустью наблюдаю за тем, как русский перестает быть вот таким популярным, каким он был. Я бы не сказал, что вопрос языка – это политическая проблема, ну вот, по крайней мере, в контексте, в каком я сталкиваюсь в этом с Молдовой. А вот чисто технически в этом есть сложности.
Каким вам видится будущее Молдовы и Приднестровского региона?
Вот я не могу сказать, что я знаю, как я вижу. Я боюсь, что я знаю, как я не вижу. Ну, как бы у нас есть свои проблематики. И они, в общем-то, заключаются в том, что у нас гражданское общество не только же притесняется законами, оно вымывается просто какими-то экономическими проблемами. Людям просто устают здесь. И молодежь сейчас уезжает активно. То есть у нас ребята прямо после школы уезжают учиться уже в Россию. Как правило, ну, самые умные, талантливые, активные, там, не знаю, ребята, которые вот, с которыми мы здесь работали, с которыми я еще напрямую непосредственно работал в клубе, и которых видел какой-то потенциал, которым как-то можно было организации приобщать как-то. Ну, в общем, они все уехали, просто каждый. Вот каждый из них уехал из Приднестровья. Поэтому я боюсь, что если, ну, как бы, если это, скажем, решение приднестровского вопроса, да, как Молдове это говорят, затянется там на лет еще 20, то решать этот вопрос будет здесь просто не с кем, если говорить о народе каком-то. То есть, естественно, наверное, останутся какие-то представители власти, но представители вот гражданского сектора, да, то есть как организации, так и свободные граждане, там, да, независимые и так далее, активные, и, в общем, я боюсь их тут, ну, Это, конечно, не совсем корректно, что их совсем не будет, да, но их качество будет крайне посредственным.
Директор Тираспольского центра «Априори» Евгений Дунаев. Илинка Мазуряк, выпускница Кишиневского лицея «Прометео Прим», увлекается биологией, скоро она станет студенткой Гарвардского университета. Лина Грыу спросила ее, из каких источников получает она информацию и к какому информационному пространству относит себя больше.
Я выросла в среде, где уважали западные ценности, и себя считаю я скорее человеком прозападной ориентации. Для меня европейские принципы созвучны собственным принципам. Лично я предпочла бы жить в одной из стран Евросоюза, а не СНГ. Какие ассоциации вызывает у тебя Россия? Каков, на твой взгляд, вклад России в культурную и политическую жизнь в нашем регионе? В моей жизни гражданина Республики Молдова Россия присутствует достаточно активно. Несмотря на то, что я не получаю информацию из российских источников, но все равно, даже просто переключая телеканалы, я натыкаюсь на российские. Все смотрят фильмы на русском, смотрят сериалы, слушают русскую музыку. Эта культура очень глубоко внедрена в нашу жизнь, и я в этой среде выросла. Да, я не очень хорошо говорю по-русски, но я могу петь песни на русском, я понимаю шутки на русском, иногда даже невольно использую слова на русском языке. И первое, о чем я думаю в этом плане, это вклад России в формирование образа жизни в моем окружении, в среде, в которой я росла. И когда я думаю о России, на ум приходит одна очевидная вещь – разделение населения. Невозможно сказать, это соотношение 50 на 50 или 51 на 49. Что значит для тебя Румыния? Этнически я считаю себя румынкой. И Румыния для меня как дом, которого у меня не было. Это мое личное мнение, но, по-моему, мы все одной национальности, говорим на одном языке, хотя волею судеб между нами возникли какие-то искусственные различия. Я не собираюсь никому навязывать свое мнение, но думаю, уже поздно для сближения или объединения наших стран. Поэтому я остаюсь со своими ценностями и эмоциями. Но каждый раз, когда я туда езжу отдыхать или на какие-то мероприятия, я чувствую себя прекрасно, словно я дома, словно никуда не уезжала. Что для тебя значит Приднестровье? Приднестровье я воспринимаю как часть Молдовы, часть моей страны. Там живут граждане моей страны. И когда я об этом думаю, меня одолевает грусть, потому что у людей, живущих там, включая молодежь, нет таких же возможностей, которые есть у нас. Их права очень часто нарушаются. Они не могут получать информацию, там идет постоянное давление на тех, кто не согласен с властью. Так я воспринимаю ситуацию, там отмечается серьезная несправедливость, и длится это уже давно. Я думаю, что живущим там людям очень трудно быть независимыми и принимать самостоятельные решения. Есть масса примеров того, что население там подвергается контролю и вынуждено мириться с навязанным образом жизни и привыкать к той действительности. Как можно преодолеть эту ситуацию? Я думаю, до тех пор, пока эту территорию контролирует иностранное государство, пока на территории Молдовы находится иностранная армия, говорить о реальных решениях трудно. Да, что-то предпринимается, есть какие-то решения для отвода глаз, есть какие-то проекты, но, думаю, их влияние минимально, если, как я уже говорила, часть нашей территории контролирует иностранное государство. Эта ситуация мне представляется до смешного абсурдной. Наивно и смешно считать себя независимыми, когда у тебя нет элементарного доступа к значительной части своей территории. Каким ты видишь будущее Молдовы, учитывая наличие приднестровской проблемы? Будущее Молдовы, мне было бы очень интересно узнать, что же случится дальше. Следующие годы, мне кажется, будут крайне интересными, потому что Приднестровский вопрос вписывается в целую серию проблем, которые стоят перед Республикой Молдова. А поскольку у нас очень нестабильное и чрезвычайно неэффективное правительство, сдается мне, что ни одной проблемы решить не выйдет. Мы лишь будем делать вид, что что-то там решаемо, на самом деле продолжим топтаться на месте. Недавно я впервые проголосовала на выборах 24 февраля. Я отдала свой голос в надежде на какие-то перемены к лучшему. Посмотрим, мне трудно сказать, что изменится в лучшую или худшую сторону, хотя, казалось бы, куда уже хуже. Я надеюсь, что однажды приеду домой и увижу хоть какие-то положительные перемены.
Выпускница Кишиневского лицея «Прометео Прим» Илинка Мазуряк в интервью Лине Грэу. Напомню, эта серия интервью – часть проекта «Одно поколение, два берега. Поколение реинтеграции», который реализует корреспондент «Свободной Европы» Лина Грэу при финансовой поддержке ПРООН в Молдове. Все видеоверсии интервью можно посмотреть и на нашем интернет-сайте moldova.europalibere.org. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».